Так тут поуютнее, потому что ближе мы, да, друг к другу, чем в том большом зале. Там хорошо, когда побольше людей. Ну, как бы, надлежит нам быть там, где Бог позволяет нам быть. Потому что я верю, что путями управляет Господь, шествием человека управляет Господь. И если Бог привел нас сюда, то и мы будем там, где остается его облако и его столб. Столб огненный ночью и столб облачный днем. Вот. Двинемся дальше. Пока мы здесь призваны быть, служить и глупо дергаться оттуда, где есть благодать. Есть места благодати, на которые Бог изливает. Когда-то или Господь сказал, иди к потоку, Кедрон, и там вороны будут питать тебя, и хлеб носить, мясо. И он был, оставался там. Потом этот поток высох, и Бог сказал, иди в Сарепту, да? То есть иди в другое место, потому что Бог руководит. Потом он из Сарепты говорит, ну, он к Даве там пошел, потом он говорит, иди к Ахаву, пора уже. То есть как бы есть какие-то этапы. И, ну, надо просто чувствовать время, держать на пульсе. И если поток не высыхает, а это есть поток Божьих откровений, поток Божьего слова, Божьей реки, текущей от престола Бога и Агнца, хлеба, который приходит. И мы понимаем, что это хлеб идет, здесь речь не о хлебе земном, а о хлебе небесном. Хотя всякий хлеб дает Господь, и если вам нужен земной хлеб, то в молитве «Отче наш, хлеб насущный дай», вы можете также просить Бога и физического обеспечения, накормления, то есть это тоже, ну, Бог понимает, что это вам нужно. Но паче всего говорит, пекитесь о хлебе небесном, который в жизнь вечную, который что-то вам открывает больше, чем на земле. Потому что если мы надеемся на Господа только в земных вопросах, мы ходим в церковь только, чтобы у нас покушать было, одежда была, денежки были, такое благочестие, средство для прибытка, то это не наш путь, это несчастные люди. Бог говорит, несчастные люди, которые надеются на Бога только в земных вопросах. Хотя в земных вопросах очень много есть благ. Но все-таки наше будущее на небесах. И вы можете, ну, как бы почаще думать об этом, ну, желательно. Потому что основную свою жизнь... Вы, если вы верующие, где вы будете жить? На земле или в вечности с Богом? И вы понимаете, вот люди странно, они парятся об этом коротком времени, отрезке жизни больше, чем о том вечном отрезке жизни, что там будет, что я там получу, как я там с Богом. Меньше они про то думают, про вечную жизнь, чем про вот эту вот, которая, ну, она закончится. Через 100 лет никого из вас не будет. Хотя, по последним откровениям, которые я получаю, может быть и нет. Потому что я откопал, что мы можем жить в 5 раз больше. И в последнее время это будет открываться. Но это отдельная тема, не хочу сейчас заострять на ней внимание, потому что это благословение, которое еще в церкви не открылось, но оно откроется. И этому есть доказательства из Писания. Вот. Ну, как бы, все равно, земная жизнь, она рано или поздно заканчивается. Вечная жизнь, она не заканчивается. И поэтому все-таки лыжи надо навострить туда и думать больше о горнем, а не о земном. Это мудрее, мудрее. Потому что, ну, это, ну, кончится, ну, это не навек, а там это навек. Поэтому, говорит, собирайте плод в жизнь вечную, то есть собирайте сокровища на небе, а не на земле, где моль и ржа. Думайте, как там будет у вас с Господом. Нормально, вы на этой земле только для того, чтобы правильно войти в вечность. Понимаете, воротами, через дверь, ну, как бы не через забор, чтобы приготовиться к вечности. Земная жизнь – это приготовление к вечности. Во-первых, чтобы войти туда, потом еще как войти, кто-то нам награды получит, и это, ну, важно, важно думать туда. Нам предоставляется потрясающая возможность, но все начнется по-настоящему там. Здесь только как бы, ну, преддверие, такой предбанник, таможня, тут как бы все надо оформить правильно свое спасение, уверовать, и верующий спасен, и верующий в Иисуса, он имеет жизнь вечную, он на суд не приходит, он избежал суда, перешел из царства света в царство тьмы, но уверовать надо вот при жизни здесь на земле, потом будет поздно. И вот надо развивать эту уверенность в невидимом, осуществление ожидаемого. И тема проповеди сегодня «Сокровище в глиняных сосудах». Сокровище в глиняных сосудах. Второе послание Коринфянам, 4 глава. Здесь, ну, давайте с 5 стиха написано. Выше написано, что Евангелие закрыто для погибающих, у которых ослеплены умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования. А нам, значит, это открыто. И 6 стих. «Ибо мы не себя проповедуем», с 5, «но Христа Иисуса Господа, мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притеснены, но не стеснены». Не стесняйся, ты распространишься. «Мы в отчаянных обстоятельствах». Кстати, в рекламе стадиона звучит именно наша песня. Спасибо Тане Коротковой. Вот ролик, который на вот этот новый стадион 17 апреля, на Пасху у нас будет стадион «Метеор». И наша песня на фоне этого клипа, приглашения людей. Поэтому из всех песен выбрали сионскую песню. Слава Богу. Аллилуйя. Она еще жива, слава Богу, не забыли. Поют, говорят, в церквях. Вот. Кстати, в пятницу 31-го на Комсомольской 58, вот бывший ДК, как он там называется, политпросвещение, там, где церковь Коваленко, новое поколение собирается, там вот, ну, по евангелизации на этот стадион. Ну, как мы у Целко тогда собирались. Поэтому большая просьба по возможности прийти и прослушать, что там будут говорить. А? 31 число, пятница. И, значит, наш 18, пятница. Потому что нам надо как бы потрудиться. Будут трактаты, и нам надо будет приглашать людей. На 17 число на стадион. Ну, «Метеор» апреля. Итак, смотрите, сокровища все мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. Мы отовсюду притеснены, но не стеснены, в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся, мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса в своих глиняных сосудах, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашей. Принимаем вечерю, смерть Господню возвещаем, зная, что нас ожидает жизнь, и жизнь вечная. Потому что Иисус пришел дать жизнь, и жизнь вечную. И все, умер за все то, за что могли бы умереть мы. Чтобы нам не было никакого осуждения, чтобы мы были полностью оправданы и имели уверенное ожидание хорошего в своей жизни. Сокровище в глиняных сосудах. Смотрите. Когда-то нашли свитки Мертвого моря. Благодаря им мы имеем Библию. В частности, там нашли пророка Исаию. Долгое время в пустыне, в засушливой пустыне, хранились в сосудах глиняных вот эти свитки, рукописи пророка, ну, Слово Божье. Их, ну, обнаружили. Они долгое время там хранились. И они там, ну, как-то сохранились. В засушливой пустыне сохранилось в глиняных сосудах Слово Божье, которое должно было найдено быть, прочитанным быть и исполниться. И поверьте, многое уже исполнилось, и исполнится и все остальное. Долгое время Слово Божье находится в каких-то пустынях, в каких-то сосудах, но если оно находится, если оно хранится, оно однажды исполнится. Оно однажды исполнится. Иисус рассказывал притчу, что кто принял слово, семя слова, сохранил его в добром и чистом сердце. Сохранил в добром и чистом сердце. Сохранил в своем глиняном сосуде, который символизирует нашу плоть. Тот увидит, что плод будет 30-60 во 100 крат. Требуется сохранить. И Бог дает слово, дает нам откровение, просвещает нас, здесь написано, дает нам понимание славы Божьей в Иисусе Христе, открывает нам Иисуса Христа, чтобы во всех подробностях, со всех сторон наше спасение и все, что мы через Него призваны получить, наше наследие, чтобы мы абсолютно не сомневались в том, что это произойдет, это исполнится. Потому что вера, она так и работает. Вера работает, имея свидетель, документ, подтверждающий право собственности. Вот это место, вера есть осуществление ожидаемого, евреям 11 глава, да, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Вот это слово «осуществление», оно говорит о некоем свидетельстве, внутреннем свидетельстве, которое как документ, подтверждающий право собственности. То есть вера в Слово Божье, которое Бог поместил в твое сердце, это не что иное, как твой документ, который дает тебе право пользоваться тем, во что ты веришь. То есть вот у тебя, если есть документ на право собственности там, домом, да, то ты вот, имея этот документ, у тебя, может быть, нету дома еще, ты в него не въехал, ты в него не вошел, или нет машины, или нет чего-то там. Но у тебя есть документ, что это твое. Ну, или бывает, знаете, там, по достижении, там, совершеннолетия, выплатить там такую-то сумму. Когда исполнится полнота времени, ты получаешь какие-то там финансы, да, тебе там переводят на счет, да, и вот то, когда вот произойдет, но человек, который имеет эту карточку или что он там, книжку, сберкнижку, вот она ему сердце греет, как Шарапову, сберкнижку мне, она мне сердце согреет. То есть, и вот есть у нас книжка, есть у нас документ, который гарантирует нам Бог. Он, открывая Слово Божье, дает стопроцентные гарантии, что это Слово, оно исполнится. И даже, он говорит у пророков, даже если оно замедлило, жди его, оно исполнится. Но тебе самое важное сохранить это Слово. Тебе самое важное не выкинуть, не потерять, не разувериться. Тебе важно верить в этот документ. Документ, который, между прочим, скреплен печатью, который скреплен кровью Христа. И на то, что Бог открывает, то, что Бог обещает, все обетования Божьи, да и аминь, надо смотреть очень серьезно. Это не просто так слово там сказал он и забыл. Бог не человек, чтобы лгать, не сын человеческий, чтобы изменяться. Если он сказал, он это исполняет. Иеремия 1.12 написано, Бог бодрствует над словом своим, чтобы оно скоро исполнилось. Но вопрос, есть ли это слово в твоем сердце? Носишь ты его как документ, вот как там в армии носили мы этот военный билет всегда с собой. Военный билет, по-моему, нет, паспорта не было, это военный билет. То есть надо все время с собой носить. Понимаешь, есть какие-то вещи, которые ты должен носить в своем сердце столько, сколько нужно. Мы носим сокровище, это сокровище Иисус. Иисус – это Слово Божье, и все обетования с Ним связаны в глиняных сосудах. Да, мы притесняемся. Да, мы можем быть в стесненных обстоятельствах. Мы можем подвергаться каким-то атакам за то слово. Желающие жить благочестиво будут гонимы. Мы можем переживать какие-то странные вещи. И реальность вот такая видимая, она может говорить, что у тебя ничего нет. Что ты себе возомнил? Что ты мечтаешь? Но вера называет несуществующее как существующее. Вера, она уверена в невидимом. Это уверенное ожидание невидимого, то, что есть гарантия, что оно исполнится. Это документ, подтверждающий право собственности. По-другому не скажешь. Это вот осуществление. Это Господь говорит, я есть сущий, я осуществляю. И я тебе даю свое слово, что то, что я сказал, исполнится. То, что я сказал, исполнится. И я как-то проповедовал вам свиток искупления. Ну, я хочу еще, значит, из этого места прочитать, значит, это 32 глава Иеремии. Иеремия 32 глава. Здесь мы знаем эту историю, когда Израиль был взят в плен вавилонский, и пророк Иеремия сидел в тюрьме, и ему пришел родственник его, Анамиил, и сказал, купи землю, купи поле в земле Вениаминовой Анафов. Ну. И Иеремия – прообраз Иисуса Христа, который купил для нас что-то. Иеремия купил поле в земле Анафов. Анафов – это земля отвеченных молитв, земля левитов, земля священников. И, между прочим, кто в Новом Завете левиты? Все. Все. В Новом Завете левиты все. Поэтому называть только поющих левитами, играющих, это неправильно. В Новом Завете левиты все. Просто одни играют, поют, другие не играют, поют. Но левиты. И он купил у Анамиила. Анамиил переводится как место благодати, место милости. Бог милости переводится. Анафов ответ на молитву. Город левитов, священников. Смотрите, Иеремия покупает поле отвеченных молитв. У этого милостивого Бога. И это находится в земле Вениаминовой. Об этом тоже надо отдельно говорить, почему именно земля Вениаминова. Это Вениамин был меньший, значит, сын Иакова от Рахили. От Рахили было два сына, Иосиф и Вениамин. Остальные 10 были от Лии и рабынь. Интересно, что когда родила Рахиль, Лия перестала рожать, и рабыни перестали рожать. 10 число закона, эти горе-братья родились, Лия родила их с рабынями. Рахиль долго не могла родить, но когда она родила, эти перестали рожать. Так оно и будет. И последнее поколение, это поколение Вениамина. Когда Иосиф принимал, он всех там накормил, пригрел, но Вениамину он давал в 5 раз больше. В пять раз больше. Чего? Всего. То есть, есть поколение благодати, Бениамин переводится как «сын по правую руку», и это Анафов в земле Вениаминовой. Это очень важная история, она очень важна для нас. Поэтому я ее неоднократно, я и на школе ее говорил, и проповедь была, и еще я дальше пойду, глубже. То Бог хочет дать больше. Он всех благословит, все братья будут благословены, но кто-то будет больше. Тот, кто пойдет путем благодати, тот, кто пойдет куда-то дальше, он будет намного больше. Если служение закона было славным, то служение духа, служение буквы славно, оно имело славу. И служение духа, оно будет более славным. Служение благодати чистое будет более славным. И речь идет о нас. Иисус купил нам нечто благословенное. В принципе, по благодати и братья получили по милости, что Иосиф их не казнил, накормил, принял. Но кто-то меньшенький, он получит больше. И это есть обетование. И там всего в 5 раз. Все, вот все, то, что у всех самых-самых благословенных, в 5 раз больше. И я так подумал, это, вероятно, и про годы жизни. Потому что в левой руке у мудрости богатство и слава. А в правой, а Вениамин сын по правую руку, Иисус восседает сын по правую руку. И мы во Христе посажены на небесах по правую руку. Долгоденствие. И когда начали появляться мега-церкви, люди поняли, что процветание пришло в церкви. И как-то, ну, действительно, вот благословение левой руки, оно начало исполняться, и начали богатые там люди приходить в церковь. Это, ну, как бы хорошо. Служение исцелений там. Но долгоденствие, когда... Кстати, Соломон не жил долго. Он был богатый, но долго он не жил. Но есть какое-то обетование долгоденствия. Есть очень интересные вещи, которые об Аврааме, когда он там с Сарой в 90 лет любовью занимаются и сына рожают. И это физически. И когда Сару там в гарем в 90 лет хотят взять. Когда молодость, она не стареет. Ну, как бы, когда это обновляется. Когда это не дает человеку умереть, какая-то сила воскресения, как Иоанну там сказал одному из, ну, пронеслось, что он вообще не умрет. И если 120 лет, он, Володя, умножал на 5, это 600, Ной прожил 600 лет. Ну, в общем, интересная такая тема. Ну, если Иисус, конечно, раньше не придет, потому что мы живем в последнее время, но вообще иметь то, чего не имеют обычные люди, 70 при большей крепости, 80 дни проходят во гневе, 89-й псалом. Но если дни проходят не во гневе, а в благодати, то может быть не 70-80, может все-таки больше. Почему в 120 говорит, пусть 120 будет лет, не вечно духу быть пренебрегаемым. Но если кто-то есть, который не пренебрегает духом, не пренебрегает, может быть действуют какие-то другие правила. И... Бог прославится. Я вам говорю, будет то, чего еще не было никогда. Конечно, люди, когда увидят, что церковь – это какие-то вечно живые, вечно молодые люди, они, наверное, начнут тянуться. Начнут тянуться не в больнице, в аптеке, а к этим секретам вечной молодости, вечной жизни, которая каким-то образом действует, вечной силы воскресения, которая... обновляет. Поэтому, поверьте, нам не надо учиться жить у тех людей, которые не знают Бога. Нам надо познавать Христа, потому что очень много нераскрытого еще в нем. Очень много нераскрытого. И однажды вы плюнете на все таблетки и лекарства и начнете реально бежать к Иисусу, реально исполняться Духом Святым для любого вашего исцеления. Потому что для вас откроется, может быть, закрыто это пока, но однажды это откроется... как действительно великая сила благословения, действующая во Христе Иисусе. И вот смотрите, значит, он купил это поле отвеченных молитв, то есть для нас куплено место, где все молитвы, прибудьте во мне, на моей территории, на моей благословенной земле, и все, чего не будете просить, получите. Но требование прибыть в слове. И слова мои в вас прибудут. И слова мои в вас. Сокровище в глиняных сосудах. Если ты не носишь этого сокровища, ну, что ты просишь? Вообще, вот даже молитва, когда ты молишься, как ты молишься? Тебе надо молиться на основании слова. Ты просишь, Бог, дай, Бог, а он говорит, не, ну подожди, дай. На основании какого места Писания дай? Поэтому если молитва без слова, без конкретного обетования, которое ты уверовал, оно открылось для тебя, и ты носишь его, то эта молитва, ну как бы впустую, такая прошайка, просилка. Надо основание слова. Молитва без основания слова, без откровения, это такое, ну, ноль. Понимаете? Дух Святой всегда, ведя в молитве, он будет давать конкретное обетование. Много может усиленная молитва. Какая это усиленная молитва? Юноши сильны, потому что слово пребывает в них. Усиленная молитва – это молитва по слову. Если ты имеешь откровение, не просто знание даже, не просто ты цитируешь. Когда ты открыл, Дух Святой открыл тебе Иисуса в каких-то вещах, реально открыл, то ты реально получил вот эту способность получать от Бога через откровение свыше. А так ты не обуздан. Когда-то Иисус шел рядом с двумя учениками, которые были огорчены, расстроены, шли в Эммаус. Они думали, а он умер на кресте, и они такие огорченные. И сам Иисус к ним подошел. И что случилось? Они, да вот, мы думали, а все не так получилось, как мы думали, все плохо. И он им начал изъяснять из Писаний о себе, начиная от бытия. Иисус идет и открывает себя, о нем, все о нем и о нем, из Писания. Он им открывает себя во всех книгах Ветхого Завета. Ну, сейчас Новый Завет есть книги. Тогда не было еще написан Новый Завет. И когда им открылось, и в преломлении хлеба он открылся им, они моментально получили исцеление, когда открывается. А Иисус будет открывать себя. Поверьте, еще есть между вами тот, как Иоанн говорил, которого вы не знаете. Есть Иисус, но вы чего-то о нем не знаете. Вы не видите его в Ветхом Завете. Вы не видите его, уже нет разницы, Ветхий Завет, Новый. Ветхий Завет, это он открывается Новым Заветом. Там Иисус. Открывается Новым Заветом. Это надо увидеть. Это надо увидеть. И смотрите, Новый Завет – это открытый Ветхий Завет. А Ветхий Завет открывается Новым Заветом. И пока мы ясно в этих свитках, в этих пророчествах не будем видеть Иисуса, и что это наше, и носить это надо в себе – то, ну, на что мы надеемся? Вера – это не надежда. Я могу надеяться, что все будет хорошо, ждать там у моря погоды. Но это не так. Вера – это документ, это который я прочитал, вот прочитал, по достижении, там, совершеннолетие, полагается, то-то и то-то. Ух ты, класс, печать есть, все, будем ждать, спасибо, я дождусь. Понимаете? Это не то, что там, я, ну, так надеюсь, понимаешь ли, нет, у нас твердая уверенность в Слово Божье. Смотрите, и здесь написано, они взяли там, сделали купчую запись, и с 11 стиха. «И взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую». Поймите, в этой записи, в этой книге, как я читал из 5 главы Откровений, есть то, что снаружи открытое, и то, что внутри закрытое. Многие читают Библию снаружи. Многие поверхностно читают об Иисусе. Но внутренний тайный смысл, который Иисус открывает на тайной вечере своим ученикам, для многих закрыто. И плакал там Иоанн, пока это не открылось, пока Иисус не снял печати. Поймите, надо открыть внутреннее содержание документа. У тебя может быть документы, ты носишь вот так вот его, но ты, может, и не открыл, и не прочитал его, чтобы тебе иметь совершенную уверенность в исполнении. Есть этот документ, он запечатанный специально. Он даже тут положен в этот сосуд. Его надо открыть и прочитать не только снаружи, внешне так. Некоторые так поверхностно верят. Не копают, не открывают. Если тебе не откроется внутри, ты не получишь этого. Вот смотрите, пример такой приведу. В Америке была война между севером и югом. Война эта была только по одной причине. Одни люди хотели отменить рабство в Америке, другие не хотели отменять рабство. Одни были за рабство, другие были против рабства. Из-за этого была война. И когда победили там те, которые против рабства, Авраам Линкольн отменил рабство. Отменил рабство в Америке. Все, рабство отменено, не будет больше рабства. Свободная страна, все свободны. Но были некоторые рабовладельцы, которые прятали эту информацию, то, что по закону рабство отменено. Они должны работать, если работать, если хотят, и еще и получать хорошую зарплату. А получается, они прятали эту информацию. Рабы не знали, что они уже свободны и оставались рабами. Представляете? Оставались рабами, пользовались их неграмотностью. И они продолжали жить в рабстве, когда рабство было отменено. Представляете? Еще одна история вспоминается, как женщина, которая работала у одного богатого человека, он умер, завещал ей все свое имение, повесила документ на стеночку. Так как была неграмотная, что-то господин подарил ей перед смертью. Она, спасибо, красивая бумажечка. И она повесила ее, как грамоту, на стену. И прожила жизнь в своей лачуге и умерла. А оказывается, когда пришли хоронить, там он все на нее переписал. Она всю жизнь жила неграмотно, не прочитала и никогда не пользовалась этим. Поймите, дьявол прячет от вас информацию. Если пастору церкви открываются какие-то истины о благословении, которое действительно обогащает и печали не приносит, дьявол будет делать все, чтобы в эту церковь никто не ходил. Дьявол будет работать над тем, чтобы до тебя это не дошло. Он будет прятать эту информацию, чтобы ты оставался в рабстве. А тебе просто надо что-то узнать. Просто тем рабам надо было что-то узнать, что-то прочитать или от кого-то услышать. И они бы освободились, они могли бы по закону потребовать, понимаете? Но они не услышали. Кто-то во тьме, но для сидящих в тени смертной воссиял свет великий. Приходит Иисус и открывает людям правду, и тем самым выводит измученных на свободу. Вы понимаете? Если тебе еще не открыто, ты будешь сидеть в тюрьме. Хотя двери, возможно, уже открыты. И кто-то тебе должен сказать: слушай, что ты сидишь? Двери открыты. Ты можешь выйти из этого состояния. Ты не видишь что-то. Ты что-то не знаешь и не видишь этого. Тебе надо некоторые вещи увидеть. Тебе надо просвещение. Тебе надо позволить Духу Святому просветить. Поэтому Павел молится в Ефесянам: да даст вам Духа к просвещению, чтобы вы увидели богатство, наследие, могущество, чтобы вы вошли в то, что Бог через просвещение, через откровение свыше. Ну, давайте я прочитаю это место, я тоже его планировал. А потом вернемся к этому свитку. Это в Ефесянам написано в первой главе. Смотрите, ну там выше написано, что мы благословлены во Христе Иисусе, благословен Бог, там третий стих, Господа Иисуса, благослови же нас всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, предопределив усыновить там, похвалу, благодати, славы благодати. И вот седьмой, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати. Богатство благодати. Запомните это слово. Богатство благодати. Бог богатый. Он богатый милостью. Он богатый благодатью. Он хочет благословить всяким благословением. Но как это происходит?
каково он при избытке даровал, как он дарует это во всякой премудрости и разумении. Пойми, ты не получишь богатство благодати, ты не получишь богатство, если ты не получишь разумение, если ты не увидишь этого, если ты это не прочитаешь, если ты не примешь это как документ, это не бумажка. Без бумажки ты, как говорят, а бумажкой человек. Вот. И тебе надо, при избытке даровал во всякой премудрости, открыл нам тайну, послушайте, это тайна не открывается всем. И я вам скажу, Бог тайны свои свиньям не открывает. Он говорит, бисер перед свиньями не мечите. Жемчуг не дают свиньям. Поэтому, слушайте, цените. Если Бог дает нам такие откровения, значит, мы не свиньи. Как минимум не свиньи. Как минимум. Не дается жемчуг свиньям, понимаешь? Бисер не мечется. Это дается тем, кто, вероятно, по Божьему взгляду, достоин, понимаете, по Божьему взгляду, потому что он не всем эти вещи открывает, он ученикам открывал, впрочем, все в притче, ученикам открывает какие-то тайные вещи, это очень важно, наедине, и если Бог это открывает, значит, это наш путь, значит, мы что-то должны знать о себе, о его воле и идти этим путем, и не пренебрегать, и не приходить в церковь просто так вот, как это, на автопилоте. Надо изучить то будущее, которое приготовил Бог, изучить то, что он хочет дать, взять это по праву собственности, понимаешь, взять это сейчас это взять, чтобы это исполнилось в его время, никогда не знаю. Но прежде надо взять это в свой дух, в свое сердце. При мудрости разумея, открыв тайну воли своей по своему благоволению, которое он прежде положил в нем. Ну и дальше там молюсь, там, чтобы просветил, дал вам 17, чтобы Бог Господа дал нам духа премудрости откровения к познанию Его. Да ну я же знаю, Иисус умер, воскрес. Подожди, Иисус умер, воскрес. Ты еще не знаешь, что Он сделал для тебя. Умер, воскрес. Ну ты знаешь, умер, воскрес. Все, что тебе это дало? Мне вопрос, что тебе это дает? Сейчас, в будущем. Что конкретно? Все понятно, но что конкретно? И почему так много он хочет нам рассказать? Вероятно, через это мы становимся причастниками божеского естества через познание его. Через познание. Вот говорит, Мария села, слушала и приняла благую часть. Говорит, вот она получит то, что не отнимется. Марфа суетится, плохо слушает. Ничего ты не получишь. Потому что ты не услышала то, что должна услышать. Как доставляется благодать? Как доставляется богатство? Через слышание. Петр пришел в дом Корнилия, просто говорил. Говорил, и в какой-то момент, бах, Дух Святой сошел, просто человек говорит вам, и с тобой что-то происходит. Просто тебе говорят. Просто ты внимательно слушаешь, ты не спишь, потому что ты все проспишь. Ты внимаешь, они внимали словам, они внимали. И что-то сделал Бог. Петр сам был в шоке. Это не Петр сделал. Он говорит, вот это да, они еще водного крещения не принимали, уже Бог им дал духа, они там обрали, они там все, говорит, ну, наверное, вот так вот Бог дает язычникам. Вот так он и дает. Вот это и есть Евангелие. Вот юродством проповеди Бог, вот кто услышит, кто увидит, тот и получит. Понимаете? А кто-то, что там слова, дайте мне что-то. Бог скажет, вот на кого я презрю, на трепещущего, благовеющего перед словом. Пойми, Божье обетование, открытое для тебя, даст тебе больше, чем хлеб с маслом. Даст тебе больше. Оно даст тебе обетование намного вперед и намного больше, чем ты мог бы получить, сидя вот так вот с протянутой рукой, ожидая материального, а не духовного. Потому что благословения, они духовные, они откуда-то из духовного мира приходят, из невидимого. Вера – это отслышание слова, в ней свидетельствованы древние. Древние имели свидетельство, они что-то слышали от Бога, они к этому шли, и так оно и происходило.
Ной получил откровение, построил ковчег, и так оно и все и произошло. Авраам получил слово, пошел, и так оно произошло. Долго, долго было дело, долго. Но все было так, как Бог сказал, и он получил. Но надо было этому поверить, в этом жить, это носить. Сколько нужно, столько и носить. Просветил очи сердца, в чем состоит надежда призвания, какое богатство славного наследия для святых, как безмерно величие могущества. То есть там так много. И все надо услышать. Все надо вот это через Дух Святой пришел с нами заниматься. И кто вот, ну, откроется для его работы? Но пойми, пока ты это не открыл, пока ты это не увидел, я вам скажу секрет. Благословенный человек – это не тот, кто больше делает, это тот, кто больше видит. Больше видит. Тот, кто больше видит. Авраама Бог начал благословлять. И в 15 главе говорит, когда Лот ушел, Бог Авраама позвал, говорит так, смотри, что я тебе даю. Когда ушел Лот, Бог что-то показал Аврааму. Кто такой Лот? Переводится покрывало. Когда покрывало, знаете, если покрывало, мешок на голову одеть, ты ничего не видишь. Покрывало снять, начинаешь видеть. Покрывало снимается Христом. Покрывало это закон. Когда снимается закон, благодать открывает глаза. Анания, благодать, открыл Савлу глаза. Но надо было снять, что-то должно уйти. Что-то должно уйти, кто-то должен уйти, чтобы открылось что-то, чтобы ты увидел. И ту землю, которую Бог показывал Аврааму, и он ее увидел, он ее получил. Пойми, чем больше ты увидишь из того, что Бог хочет тебе открыть, просто увидишь, ты просто будешь это видеть. Тем более ты будешь благословенным. Благословенный человек – это тот, кто больше видит. Но чтобы ты видел, тебе надо снять какие-то покрывала. Тебе надо убрать какие-то черные религиозные очки. Ты видеть должен. Я вам сейчас покажу. Давайте мы вернемся в это место. Иеремия, 32 глава. И почитаем дальше. Вот сделали они эту запись. И смотрите, купчую. Взял купчую, запечатанную по закону, уставу, так и открытую. Отдал эту купчую запись воруху. Ворух переводится благословенный. Ворух, хаба, бешем, адонай. Благословен, грядущий во имя Господне. Ворух благословен. Дал купчую Иеремия в руки благословенным. Иеремия – прообраз Иисуса. Ворух – это кто? Благословенный – это кто? Это ты и я, если ты хочешь. Это ты и я. У тебя должна быть эта запись. Она должна быть у тебя. Она куплена, это поле. Искупление совершено. Для тебя. Тебе дано это. Ты должен это взять. При свидетелях. Смотрите, тут отдал купчую запись. Сыну Нирии. А вот тут очень важно. Благословение – это результат чего-то. Ну, смотрите. Олег – результат отца своего Бориса. Олег Борисович. Сегодня у него день рождения. Борис родил его. Семя Бориса попало в маму, и мама выносила. То есть не мог Олег взяться без Бориса. Благословение, ворух не мог взяться без папы. Нету папы, нету сына. Авраам родил Исаака. Нету Авраама, нету Исаака. Вы понимаете? Оно не просто так. Оно откуда-то берется. Давайте разберемся, откуда что берется. Нирия переводится Нириях, светильник Яхве, лампа, светильник. Благословение – это результат откровения. Благословение не может взяться по другой причине. Это результат откровения. Откровение свыше, лампа. Это благословение приходит в твою жизнь после откровения. Поэтому Дух Святой работает над тем, чтобы ты получил откровение. Откровение – это когда тебе было закрыто, открылось. Было закрыто, покрывало снялось, дверь открылась. Ты увидел. Ты увидел закрытое. Если ты увидел закрытое, ты будешь благословен. Если нет, не будешь благословен. Благословенны те, которые получают откровение. Они не что-то делают там, они получают откровение.
Без откровения свыше нет благословения. Потом, там написано, что Барух сын Нирия, а Нирия сын Мааси. И все это в глазах Анамиила. Анамиил – это Бог милостив. В глазах милости Божьей. Мааси. Кто такой? Оказывается, Нирия – светильник Господень. Лампа Господня. Откровение Господне. Яхве. Яхве. Там каждая вот эта Маасия, Нирия заканчивается слово, буквой благодать. Яхве. Яхве. Нириях, Маасиях. Полезно изучать иврит. И греческий. И внимательным быть, кто кого родил. Потому что для кого-то это, кто кого родил, зачем мне это писать? Ага, ты по родословной можешь понять, откуда что может взяться. Так вот, кто такой Мааси? А Мааси переводится как дело Божье, работа Божья. То есть откровение – это дело Божье. Это не твое дело. Откровение приходит от того, что сделал Бог, а не ты. Это не твое дело. Это дело Бога. Дело Божье. Работа, которую совершает Бог, которую ты увидел, тебе открылась, она приводит тебя к благословению. Барух, сын Нирии, сын Мааси. Работа Божья. Это Бог, Божья работа. А ты просто вот так увидел Божью работу. Ты увидел то, что Он сделал. Мы должны увидеть, что сделал Иисус. Не мы, а Иисус. Иисус совершил все. Он завершенная работа Божья по нашему спасению. И вот все, о чем бы мы мечтали, все это сделал Иисус. Свершилось на кресте, Он сказал. Теперь внимательно изучай, что же свершилось. Причем он это сделал. И если ты это увидишь, если ты увидишь, что ранами его исцелились, нищетой обогатились, и так и там очень много всего. Очень, это все надо увидеть. То увиденное откровение, оно уже делает тебя благословенным. У тебя рождается барух. От Мааси дела Божьего – великого, у тебя откровение, Нири, и у тебя варух, то есть у тебя благословение. Вот как становятся благословенными, те, которые видят. И смотрите, дальше написано, дальше отдал купчую сыну Нирии в глазах Анамиила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей. То есть это все при свидетелях, подписавших эту купчую запись в глазах всех иудеев, сидевших во дворе стражи. А в 5 главе Откровений там написано, что сам Агнец, сам Иисус в прообразе этой истории, это прообраз, а то реальность, то, что происходило на небе. 5 глава Откровения описывает реальность происходящего на небе. Как сам Агнец подошел к сидящему на престоле, взял эту книгу и снял с нее печати. Иисус, жертвенный Агнец, он совершил вот это искупление, Иеремия это прообразе, чтобы нас сделать царями и священниками, чтобы нас сделать благословенными. В 5 главе Откровения описывается, что происходило перед престолом, после того, как Иисус все сделал. Он дал это, и Он показывает это Иоанну. Смотри, иди и смотри, будь внимательный к тому, что произошло. Пусть никто не уворует у тебя вот этот документ. Вот она книга, распечатанная, раскрытая для тебя. Вот эти документы на право твоей собственности. Все обетования, дай аминь. Изучай, внимательно изучай. Да некоторые даже купили вещи, даже инструкцию не почитают. Договор не прочитают, мелким почерком там написано. Понимаете, вот, например, есть ипотека. Ипотека. Ну, мы знаем, что такое ипотека. Это так, дом, короче, твой, но он не твой, пока ты его не выплатил. Ипотека из двух слов, там смерть и заклад. Смерть и заклад. То есть, если ты вдруг не выплатишь, не заплатишь, все, это повлечет смерть того, чем ты владеешь. Это не твое, тебе кажется, что это твое. Твое это будет тогда, когда ты выплатишь. Понимаешь?
То есть ты пользуешься не своим, не так Господь. Господь нам не дает ипотеку. Он заплатил совершенную цену. Понимаете? И он хочет, чтобы мы знали, чтобы нас никто не обдурил. Ага, ага, ты нарушил, ты что-то не заплатил, ты не исполнил. Все, смерть, ничего подобного. Бог не ипотечный кредит. Это американцы там, когда выплачивают через 30 лет за дом, они такой праздник устраивают, такой праздник устраивают. Это вообще, наконец-то выплатили! Все в кредит, все в долгах живут. Господь, Он щедрый, Он богатый благодатью и милостью. И Он хочет, чтобы то, за что Он заплатил, мы это взяли вот так вот. И если дьявол там что-то предъявляет, сказать, знаешь что, сатана, я знаю свои права во Христе. Я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, что Он мне подарил. Он мне подарил. Он мне подарил праведность. Он мне подарил неосуждение. Можете осуждать сколько хотите меня, но Иисус подарил мне неосуждение. Может, кому-то неудобно было взять неосуждение. А я взял. И он говорит, а теперь слушай, кто будет осуждать избранных Божьих? Я оправдываю их. Я оправдываю своей кровью. Оправдываю вас. Ну, в прошлый раз я говорил, не грехи оправданы. Оправдан человек. Грех первородный осужден. На кресте, во плоти Иисуса, один грех. А грехи прощены. Какая разница между грехом и грехами? Это первородный. Если раньше человек грешил, и он не мог не грешить, потому что в нем жила природа греха жила. Но Бог осудил эту первоначальную природу греха и простил все эти последствия. Но Он говорит, если раньше ты не мог не грешить, то теперь благая весть в том, что ты можешь не грешить. Ты можешь не грешить. Если раньше ты не мог, никто не мог, потому что сидит это, то теперь ты можешь, в тебе есть это. Понятно, что пока ты в этом теле, которое имеет старую мышечную память из прошлой жизни, оно может проявляться, но это не означает, что у нас нет власти над грехом. У нас она есть. И смотрите, но мы должны об этом знать и не вестись на всякое осуждение, но в то же время употреблять власть. И смотрите, «И заповедал воруху в присутствии, это нам». Заповедал, так говорит Господь Саваоф. Саваоф – это муж брани. Это тот, который очень строго следит за исполнением. Почему тут Саваоф имя упоминается? Он следит, чтобы никто не нарушил, никто не обокрал благословенного. Если ты держишь эту запись, Господь Саваоф будет смотреть, чтобы никто не причинил тебе зла. Понимаешь? Чтобы все твои враги, они были уничтожены. Он специально появился в военной одежде, чтобы ты имел в нем уверенность защиты. Потому что вот дело Божье, Маасия, переводится еще как покров, защита, но дело Божье. Он и защищает, он покровительствует и все такое. Так говорит Господь, Бог Израиля, возьми сии заповеди, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, все сокровища мы носим в глиняных сосудах. Что это за сокровище? Это запись вот эта, это документ, это вера твоя, от слышания слова, это то, что сказал Бог. Носи это, не выкинь, не вздумай это, чтобы оно там пылью покрылось, мохом, и выкинул ты, в туалетную бумагу превратил. Нет, это твое будущее, это гарантия. И Бог, Он при свидетелях это сделал. То есть это не просто так. Некоторые так, ну будет, в жизни кого-то исполнилось, в жизни кого-то не исполнилось. Кто-то более благословенный, кто-то менее благословенный. Может быть, те, которые более благословенные, они больше видят, они больше ценят этими документами. Они больше это хранят в своем сердце. И поэтому это исполняется. И если ты не будешь небрежен,
Небрежно, как некоторые небрежно хранят документы, потом не могут найти нужную бумажку. Нужную бумажку, которая важная бумажка, они могут найти. А эта бумажка гарантировала бы что-то очень важное. Поэтому это должно быть сохранено. Эту запись, сосуд, открытую, запечатанную, купчую запись, и, чтобы они оставались, в сосуд положи глиняный, чтобы они оставались там многие дни. Многие дни. Как свитки Мертвого моря лежали, 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 в пустыне лежали, потом раз их нашли. Слушай, если ты в пустыне, и ты где-то там лежишь, лежишь, но ты не просто лежишь. У тебя внутри что-то написано. Бог что-то туда помещает. И написано, что я создам новый завет, когда не будут говорить ближнему «познай Господа», а я вложу в них свои законы и уставы. Тут тоже надо внести ясность. Бог вложит в нас не закон Моисея, не внутрь. Дух Святой на скрижалях пишет не закон Моисея. Закон Моисея был написан с престола Божьего суда. А есть престол милости. Есть престол милости. Есть то, что Бог говорит с престола милости. Поэтому в последнее время Бог с нами говорит с престола милости. И заповеди, они заповеди, которые уставы он пишет, ну как в 8 главе Евреям, которые внутрь он хочет вложить. Это не те, которые даны были Моисею. Это другое. Кстати, если вы помните, ковчег Завета, это такой гробик. Сверху ангелы, серафимы с крыльями. А внутри там что? Там скрижали заповедями. Там расцветший жезл Аарона и там манна. И это закрыто крышкой. И на крышке крылья серафимов и кровь покрывала крышку, чтобы Бог не видел того, что внутри. Бог не хочет видеть того, что внутри. Знаете, что символизирует то, что внутри? Это бунт человека. Бунт человека. Скрижали. Это бунт против заповеди Божьей. Люди не могли выполнить. Люди нарушали. Раз. Расцветший жезл Аарона. Это бунт против священников. Потому что кто тут главный? А чего Аарон? А чего Аарон? А Бог собрал вот так вот. Говорит, хорошо, возьмите жезл каждого. Занесите на ночь в скинию. И потом на утро возьмем, посмотрим. Бог сам скажет, кто священник. И жезл Аарона расцвел миндалин, пустил миндалины. Почему миндалины? Миндаль пробуждается самый первый после зимы. Это прообраз воскресения. Кто священник? Священник тот человек, в котором действует сила воскресения. Если человек способен восстанавливаться, способен воскресать, это священник Божий. Способен просто из пепла восставать, просто который вот из ничего. Вот это признак священства. Не все там пастора, не все там апостолы, но есть люди, действие силы воскресения, вот эти миндалины, которые кто будет говорить, кто там, что там, а мы все. Вы все, понятно, вы все, но Бог кого-то еще и выбирает и ставит сам на какие-то позиции. И поэтому бунт против вот этого, он доказывает вот этим расцветшим жезлом. Потом манна. Манна – это бунт против Божьего обеспечения. Что там эта манна? А Бог говорит, вам что, не нравится мое обеспечение? С неба падает, собирай, ешь, радуйся, славь Бога. Нет, вот бунтует. Люди бунтуют против заповеди, люди бунтуют против божественного обеспечения. Понимаете, вот это такой бунт. Нет, мы хотим... Что вы хотите? Бунтуют. Вот, мы хотим перепелов. Вот сколько бы они перепелов наловили в пустыне? Сколько бы они наловили их с очками? Да ни одного, там их нету. А Бог их привел так, что по колено они вот так вот валялись, живые. Бери, собирай, ешь, они очень вкусные, кстати. Просто вот Бог говорит, вот мое обеспечение, верьте. Нет, понимаешь, Иисус говорит,
не заботьтесь ни о чем. Уповайте, Отец питает птиц небесных. Верьте, верьте в божественное обеспечение. Сегодня люди бунтуют против Божьего обеспечения. Бунтуют. Я на работу пойду. Да иди на работу. Иди на работу. Иов, Джоб, по-английски работа переводится. Некоторые думали, что это книга про работу. Джоб, по-английски, работа. Книга Иова, работа. О, он страдает. Сегодня прочитаем тоже оттуда. Вот это книга про работу. Про работу, самоправедность. Я сам, мы сами. Это, как там? Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Никто не даст нам избавления. Ни Бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Добьемся мы благословения, добьемся мы обеспечения своей собственной рукой. Это бунт. И Бог говорит, слушайте, сегодня некоторые священники или люди прикрывают крышку этого гроба, вот этого ковчега, чтобы выпустить этот ящик Пандоры. Не надо это. Бог говорит, слушай, все, закрой, закрой, не лезь туда. Не лезь туда. Я хочу покрыть милостью. Я хочу говорить с тобой с престола милости. Я хочу покрыть твой бунт. Я тебе дал слово, я тебе дал манну, я тебе дал священников. И ты вот это вот быкуешь. Говорит, слушай, давай мы будем договариваться через Иисуса Христа. Смотрите, ибо, так говорит Господь, 15 стих, Бог Израилев, домы и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле сей. И передал купчую запись Варуху, сыну Нирии, и я помолился Господу. То есть, он пообещал, ну вот эти дома, виноградники, это будет у тебя. Но только, ну сейчас этого нету. Там они в плен, это ж в плен увели. Все забрали. Но Бог дал документ, все у тебя будет. Держи этот документ, все будет хорошо у тебя. Ты должен смотреть в будущее очень хорошо, опираясь не на свои предположения, не опираясь на «ну я надеюсь». Нет, имея твердое ожидание, которое по Слову Божьему скреплено, тебе дано, там, будешь жить в домах, которые не строили, и там, неважно, ты сейчас проходишь, ты думаешь, у тебя все плохо, но Бог ведет куда-то очень хорошее. Он ведет в обетованную землю, где говорит без скудости. Но были люди, которые не верили, и они не вошли в эту обетованную землю. Они не верили, и не вошли за неверие. Они не успокоились в этом, они не вошли в покой, они не доверились Богу, они не доверились этим купчим записям. Что ты мне бумажку дал? Где? Где? Нету, значит нету. Он говорит, так вот, слово мое, разве я обещал и не дал? Вот слово мое, почему ты не веришь? Нет, я поверю, когда увижу, как вот Фома. Когда увижу, нет, ты должен увидеть сердцем своим, ты должен увидеть внутренностью своей. И знаете, вот в Иоанна 2:20 написано, 1 Иоанна, 2 глава, 20 стих. Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все. Дух Святой открывает эти знания. Вы должны это знать. Это документы, каждое обетование. Это раскрытый документ, за который заплатил Иисус. Иисус так за много заплатил. У нас жизни не хватит все это изучить. Но хотя бы мы должны взять. Это Бог просто, Он принципиально. Я уверен, что даже долголетие, омоложение на старости лет, на радость старикам, это Он хочет это делать, просто повеселиться, понимаешь? Посмеяться, как Сара. Это в 90 лет приходит Бог, там 18 глава Бытия. И говорит, через год будет сын. Она такая внутренно посмеялась. Мне ли иметь утешение от господина моего? Кстати, это правильно. Она думала не о результате, а об утешении с господином, с Авраамом. Понимаете? Утешайся Господом, и Он исполнит желание. Утешайся Господом. Ты думаешь, нету результата, нету.
утешайся Господом, утешайся Его Словом, имей любовь с Ним. Сара, она правильно, она внутренне посмеялась, говорит, ну, это что мы с господином, это что мы с Авраамом, с Авражкой, опять вот это, как молодые, как бы она об этом и правильно думала, совершенно правильно. Тут говорит, вот нормально, думай правильно, смейся, смейся. Смейся в лицо своим проблемам на старости лет. Смейся в лицо над болезнью, над немощью, над нищетой. Посмеюсь. Понимаете? Что ты? Надо смеяться, надо научиться смеяться. Причем потом она говорила, Бог заставил меня смеяться, чтобы каждый, кто услышал, тоже смеялся. И Исаака назвали смех. Ну, смех. Ну, поймите, вот это ж Таня песню написала. «Возвеселись». Это же 54 глава Исаии, это же завет. «Возвеселись, неплодная, нерождающая, у тебя будет больше детей». Понимаете, у нас нету результата. У тебя будет больше детей, начинай радоваться. У тебя будет больше детей. Поверь Слову Божьему. Поверь Слову Божьему. Не реальности. У Авраама тоже не было. Ну, наконец-то он довел ее на старости лет до смеха, до, ну, не греха, а вот этого утешения с господином. Нормально, правильно, утешайся господином своим. И мы не тем занимаемся, мы это смотрим, нету результата. Да утешайся Господом, расслабься, просто люби Иисуса. Просто, ну, будь с Ним, и все. Все, верь Его Слову, пусть Он тебе рассказывает. Столько, сколько надо рассказывает. Женщина любит ушами, да? Ну, церковь – это женщина. Ну, слушай, люби ушами. Он тебе рассказывает про золотые горы, как там будет все царство. Поверь мне, однажды он тебя приведет в свой дворец. Поверь мне. Они там ходили за ним, там колосья ели, это, собирали, а там смотрели. Жрать нечего. Вообще в субботу нельзя вот это вот. Колосья они там растирают. Это работа. Что, пошли за вот этим Иисусом. То рыбки кушали, сколько хотели, а то ходите, это колосья это. Иисус, да не слушайте дураков, все будет нормально. Сядьте на престолах, будьте во дворце у меня. Те, кто с Давидом по пещерам полазил, потом с ним царствовали. Они просто так вот общались с ним, слушай, ну точно. А он говорит, да ну Самуил пророчествовал, что я вроде царем буду. Ну я и верю, понимаешь, ну верю, продолжаю верить и все. Я сам не знаю, как оно будет, ну я вообще не понимаю. Саул тут угонит нас. Заходит в пещеру по нужде только. Царь зашел. Ну, я как-то верю, и верьте со мной, и все. Утешайся Господом. Так, смотрите, я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, а потому что вы знаете, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Смотрите, и дальше написано, помазание, 27-й, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое помазание учит всему, оно истинно, не ложно, то, чему научились, в том пребывайте. То есть, Дух Святой будет открывать Иисуса, открывать Иисуса. Он будет открывать, Он Дух истины, Он открывает все эти обетования, а не дай аминь. Поэтому Ему надо постоянно, и это внутри. Вот это сокровище, вот этот свиток, вот эту проповедь, вот этот документ, который надо перечитывать, хотя бы понимаешь, вот у тебя ничего нету, но ты перечитываешь, да, вот у меня будет вот это, вот это, вот это, вот это, понимаешь, и тебе, ну, душу греет сберкнижка. Ну, денег нету еще, только сберкнижка. Но однажды я их получу. Ну, вот так действует вера. Вера действует вот так. Надо видеть и даже представлять, как это будет, что мы с этим будем делать, как будем жить. Понимаешь? Но это не подлежит никакому сомнению вообще. Почему? Потому что это сказал Бог. И более детально все эти обетования, что именно, что конкретно, Дух Святой хочет тебе показать. Но ты, вот то, что ты увидишь, то ты и будешь иметь. Если увидишь, будет тебе. То есть надо изучать. Если ты хочешь больше благословений, тебе надо больше благословений изучить и вот тут держать, это мое. А что это твое? А потому что Иисус так сказал. Не, ну старший приказал. Я, может, недостоин, я, может, заслуживаю проклятия. Ну, я, может, заслуживаю проклятия. Ну, так вопрос не во мне, а вопрос в том, что он мне дал эту книжку и говорит, а я хочу, чтобы ты был благословен. Вот и все. Просто верь, ты будешь благословен через веру. И давайте, как я говорил, откроем книгу Иова. О, смотрите. Вот Иов, он где-то в середине этого длинного разговора с Богом, вот этих каких-то странных событий, которые обрушились на его жизнь, он что-то понял, и он что-то увидел. Он как бы прозрел. Он потом даже в последней главе говорит: «Я раньше слышал ушами, а теперь я вижу глазами». Он там разговаривал, ему всякую ерунду говорили, и мысли у него всякие ерундовые были. Он пытался понять, да что же это, через что я прохожу, что же это за жизнь. Некоторые скажут: «Во-во, пастор, и я как Иов, я как Иов». Ну так значит, как Иов, вот надо вот получить откровение, как у Иова. Откровение. И вот смотрите, 19 глава, здесь он вот такое воскликнул: «О!» 23 стиха. «Если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге». Я что-то такое сейчас понял. Я что-то такое уразумел. Это надо записать. Это надо, ну, отметить резцом железным словом на вечное время, на камне вырезаны были. Это стоит того, чтобы кто-то это тоже как бы прочитал. И Бог, он исполнил, он поместил его слова в книгу, в Библию. Он их увековечил. Но это когда-то мечтал об этом: слушайте, я такое что-то сейчас понял, что это надо обязательно записать, запомнить. И он, что он понял? 25 стих. «А я знаю, Искупитель мой жив». А я знаю, Искупитель мой жив. И он в последний день, он сам решает, когда последний день. Знаю, воскреснет в последний день. Сегодня последний день. Я твой последний. Я твой день. И первый, и последний. «Восставит из праха распадающуюся плоть, кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога». Я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его. Понимаете? Он понял, Искупитель мой жив. Вот он, искупительный свиток. Вот он, то, что Иисус выкупил меня. Если Иисус выкупил, если Иисус заплатил, он жив. Слушайте, пыль рассеется, туман рассеется. И знаете, кто останется? Иисус. Вот эта вся ерунда, вот этот бардак, вот этот весь рассеется, вот это все, вот эта непонятка, вот эта вся рассеется. И вот это все, когда оно уляжется, Иисус будет стоять. Твой Искупитель, он живой. Он живой. Ты, может, не видишь его во всем этом бедламе, но он реально есть. Он живой. И он твой Искупитель. Знаете, чем занимался Искупитель? Вот в Ветхом Завете, там, когда кто-то становился чем-то Искупителем. Это вот так. Убили там кого-то. Он обязан, Искупитель должен найти врага и убить его, кончить его. Ну, как бы, ну, такое, рассчитаться. Рассчитаться. Искупитель должен отомстить. Господь сказал: мне отмщение, я вас дам. Я знаю, что у вас много врагов. Иисус, когда говорил: Дух Господень на мне, он там не дочитал дальше. И день мщения Господа нашего. А против кого? А много врагов у праведника. Вот этого, у этого благословенного столько врагов, которые не хотят, чтобы он был благословенным. Но знаешь, есть Искупитель. Какие-то враги начали терзать Иова, его жизнь, его семью, его душу, его кожу, там, его плоть. Он говорит: есть тот, который накажет все это зло. Он, я понял, что он живой, и он есть. И он все это, он их всех приведет к ответственности, потому что он заплатил за твое благословение. И он, помните, как я говорил, там при свидетельстве стоял Господь Саваоф, то есть Бог такой в военной одежде вышел. Я прослежу, чтобы вот эта купчая запись исполнилась. Так что, кто там на новенького, то смотрите внимательно. И Бог даже в Новом Завете показал. Анания и Сапфира пришли там дурануть неверующие, церковь дурануть, верующих, Духа Святого обмануть. Знаете, такой: Бог, ну все, идите на покой. Понимаешь, как бы Бог не шутит. Он тех, кто тебя будет дурить, тех, кто тебя будет обманывать, хитрить, лукавить, которые вот пытаются тебя вот из-за этого
типа обокрасть на благословение, он с ними рассчитается. Я не буду с ними рассчитываться. Это не мое дело. Жив Искупитель мой. Но он будет внимательно следить. Он внимательно проследит. И если ты веришь в этого Искупителя, то он и за тобой проследит. А если не веришь, понимаете, по вере все дается. Все по вере дается. Он говорит, мой Искупитель живой, а твой я не знаю. Я проповедую сегодня, чтобы твой был. Чтобы ты это все видел. Чтобы ты видел то бодрствующего над словом, с мечом еще. Чтобы оно скоро исполнилось. Твоя задача носить это сокровище. Это сокровище. Кто-то, что там эти проповеди? Что там вот это? Ага. Можете так продолжать думать. Я ношу это как сокровище. Для меня, честно говоря, вот эти откровения дороже всего. Я, когда у меня нету ничего, я ими вот просто радуюсь. Они дороже. И Давид говорит, радуюсь слову, как получивший великую прибыль. Потому что это дает вообще будущее. Это дает будущее обетование на этой земле и вечности. Это намного больше. Это намного больше. Это то, что тебя может на царство привести. Это то, что может дать тебе, говорит, дам покорять народы. Я тебя могу посадить просто в один миг, как и этого Иосифа с откровением. Он же, помните, сон приснился, он с этим сном проносился и во рву сидел, братья кинули, и в рабстве, и в тюрьме. Но он помнил, он помнит, что Бог ему открывал. Как оно будет? Вот как как во сне я видел, что мне поклонятся, стопудово поклонятся. Я не знаю, когда, что это происходит. Вот это все рассеется, ерунда. И увидишь царский дворец и престол. Аллилуйя! Поэтому это сокровище. Слово Божье – это сокровище. Это жемчуг. Он говорит, возьми этот жемчуг. Кому-то он не нужен, но если ты его возьмешь, ты обогатишься верой. Он говорит, я бедных избрал быть богатыми верой. Вот эти откровения обогащают веру. Веру, которая дает вообще все. Веруй и увидишь славу Божию. Аминь. Давайте мы поднимемся. Но помни, что это все от откровения. Дело Божье, вот что делает Бог. Ты это внимательно наблюдаешь, видишь. Откровение получаешь. Это для меня. И становишься благословенным. Варух. Благословенный, грядущий во имя Господне, который идет с верой. Пойми, тебе больше видеть надо. Некоторые стараются за делами своими земными копошнёй, вот это копошаться, спрятать свою слепоту. Да не надо быть слепыми. Лучше ты больше будешь зрячий. А то, знаете, слепой руками вот это ходит, не видит, но гордится, что он ходит. Так что, ну, толку, что ты слепой? А я слепой, много делаю. Ну, зрячий может сделать больше.